Айзек Азимов. Ближний Восток. История 10 тысячелетий. Глава 1. Шумеры. Первые земледельцы. Приблизительно 9 тысяч лет назад человечество столкнулось с большими переменами. В течение многих тысяч лет люди добывали пищу там, где могли ее найти. Они охотились на диких животных, собирали плоды и ягоды, искали съедобные корешки и орехи. Если им везло, то удавалось выжить. Зимы всегда были голодным временем. Постоянный участок земли не мог прокормить много семей. Люди были рассеяны по планете. За 8 тысяч лет до нашей эры на всей планете проживало, вероятно, не более 8 миллионов человек. Примерно столько же, сколько в современном большом городе. Затем постепенно люди научились сохранять пищу впрок. Вместо того, чтобы охотиться на животных и убивать их на месте, человек научился беречь их и заботиться о них. В специальном загоне животные плодились и размножались. Человек убивал их время от времени для пропитания. Так он получал не только мясо, но и молоко, шерсть, яйца. Он даже заставил некоторых животных работать на себя. Таким же образом, вместо того, чтобы собирать растительную пищу, человек научился сажать растения и ухаживать за ними, получив уверенность, что плоды растений окажутся под рукой, когда они ему понадобятся. Более того, он мог высаживать полезные растения с гораздо большей плотностью, чем встречал их в диком состоянии. Из охотников и собирателей получились скотоводы и земледельцы. Те, кто занимался скотоводством, должны были все время находиться в движении. Животных нужно пасти, а это означало, что время от времени необходимо было искать свежие зеленые пастбища. Поэтому скотоводы становились кочевниками или номадами, от греческого слова, означающего пастбище. Земледелие оказалось более сложным делом. Посев должен был проводиться в нужное время года и нужным образом. За растениями приходилось ухаживать, сорняки выпалывать, животных, травивших посевы, отгонять. Это была нудная и тяжелая работа, которая недоставала беззаботной легкости и меняющихся ландшафтов кочевой жизни. Люди, работавшие сообща весь сезон, должны были оставаться на одном месте, ибо они не могли оставить без присмотра посевы. Земледельцы жили группами и строили близ своих полей жилища, которые жались друг к другу для того, чтобы защищаться от диких животных и набегов кочевников. Так стали возникать маленькие городки. Культивация растений или сельское хозяйство позволяло прокормить на данном участке земли гораздо больше людей, чем было возможно при собирательстве, охоте и даже скотоводстве. Объем продовольствия не только кормил земледельцев после сбора урожая, но и позволял запастись едой на зиму. Стало возможным производить так много пищи, что ее хватало земледельцам, их семьям и другим людям, которые не работали на земле, но снабжали земледельцев вещами, в которых те нуждались. Некоторые люди могли посвятить себя изготовлению глиняной посуды, инструментов, созданию украшений из камня или металла. Другие становились жрецами, третьи – солдатами, и всех их приходилось кормить земледельцу. Деревушки росли, превращались в большие города, и общество в таких городах становилось достаточно сложным, чтобы позволить нам говорить о цивилизации. Самый этот термин происходит от латинского слова, обозначающего «большой город». По мере того, как система обработки земли распространялась, а человек учился сельскому хозяйству, население начало расти и растет до сих пор. В 1800 году людей на Земле насчитывалось в 100 раз больше, чем перед изобретением сельского хозяйства. Теперь трудно сказать точно, когда сельское хозяйство получило свое начало или как именно его открыли. Археологи, однако, совершенно уверены, что общая область этого эпохального открытия находилась там, где лежит регион, который мы теперь называем Средним Востоком. Весьма вероятно, где-то вокруг современной границы между Ираном и Ираком. В этом районе произрастали в диком состоянии пшеница и ячмень. И именно эти растения идеально поддавались культивации. Их легко обрабатывать, и можно заставить густо расти. Зерно размалывалось в муку, которую хранили месяцами без порчи, и выпекали из нее вкусный и питательный хлеб. В Северном Ираке, например, есть место под названием Ярма. Этот невысокий холм, на котором с 1948 года американский археолог Роберт Брейтвуд проводил тщательные раскопки. Он обнаружил остатки очень древнего селения, причем фундаменты домов были с тонкими стенами из утрамбованной глины, а дом разделялся на маленькие комнаты. В эти дома, видимо, вмещалось от 100 до 300 человек. Были открыты очень древние следы наличия сельского хозяйства. В самых нижних, древнейших слоях, возникших за 8000 лет до нашей эры, нашли также каменные инструменты для жатвы ячменя и пшеницы, а также каменные сосуды для воды. Посуду из обожженной глины раскопали только в более высоких слоях. Керамика являлась значительным шагом вперед, ибо во многих районах глина встречается гораздо реже камня, и с ней несравненно легче работать. Найдены также и останки одомашненных животных. Ранние земледельцы Ярма имели коз, а может быть и собак. Ярма расположена на подножии горной цепи, где воздух, поднимаясь, охлаждается. Содержавшийся в нем пар конденсируется и идет дождь. Это позволяло древним земледельцам получать богатые урожаи, необходимые для прокорма увеличивающегося населения. Животворные реки. Однако у подножия гор, где дожди выпадают в изобилии, почвенный слой тонок и не очень плодороден. К западу и к югу от Ярма лежали ровные, тучные, плодородные земли, превосходно подходящие для сельскохозяйственных культур. Это был действительно плодоносный регион. Эта широкая полоса отличных почв шла от места, которое мы теперь называем Персидским заливом, изгибаясь к северу и к западу, до самого Средиземного моря. На юге она окаймляла Аравийскую пустыню, которая была слишком сухой, песчаной и каменистой для сельского хозяйства. Огромным полумесяцем длиной более 1600 километров. Эту территорию обычно называют плодородным полумесяцем. Чтобы стать одним из богатейших и многонаселенных центров человеческой цивилизации, которым он со временем и стал, плодородному полумесяцу нужны были регулярные и надежные дожди, а их-то как раз и недоставало. Страна была равнинной, и теплые ветры проносились над ней, не роняя своего груза, влаги, пока не долетали до гор, окаймлявших полумесяц с востока. Те дожди, которые выпадали, приходились на зиму, лето было сухим. Однако вода в стране имелась. В горах, к северу от плодородного полумесяца, обильные снега служили неистощимым источником вод, стекавшим по горным склонам в низины юга. Потоки собирались в две реки, которые текли более чем на 1600 километров в юго-западном направлении, вплоть до впадения в Персидский залив. Реки эти известны нам по названиям, которые им дали греки через тысячи лет после эпохи Ярма. Восточная река называется Тигр, западная – Евфрат. Страну между реками греки называли Междуречьем, но они пользовались и названием Месопотамия. Различные области этого региона в истории получали разные названия, и ни одно из них не стало общепринятым для всей страны. Месопотамия подходит к этому ближе всего, и в данной книге я буду пользоваться им не только для названия земли между реками, но и для всего региона, орошаемого ими, от гор Закавказья до Персидского залива. Эта полоса земли длиной около 1300 километров простирается с северо-запада на юго-восток. Вверх по течению всегда означает к северо-западу, а вниз по течению – к юго-востоку. Месопотамия по этому определению охватывает площадь около 340 тысяч квадратных километров и по форме и размеру близка к Италии. Месопотамия включает в себя верхний изгиб дуги и восточную часть плодородного полумесяца. Западная часть, которая не входит в Месопотамию, в более поздние времена стала именоваться Сирией и включила в себя древнюю страну Ханаан. Большая часть Месопотамии входит теперь в страну, которая называется Ираком, но северные ее районы перекрывают границы этой страны и принадлежат к современной Турции, Сирии, Ирану и Армении. Ярма лежит всего в 200 километрах к востоку от реки Тигр, так что мы можем считать, что селение находилось на юго-восточной границе Месопотамии. Легко представить себе, что техника обработки земли должна была распространяться к западу. И к 5000 году до нашей эры земледелие уже практиковалось в верхнем течении обоих больших рек и их притоков. Техника обработки земли была принесена не только из Ярма, но и из других поселений, расположенных вдоль гористой границы. На севере и востоке стали выращиваться улучшенные сорта зерновых и был одомашнен рогатый скот и овцы. Реки в качестве источника воды были удобнее дождей, и селения, которые вырастали на их берегах, стали больше и богаче, чем Ярма. Некоторые из них занимали 2-3 гектара земли. Селения, как Ярма, строились из необожженных глиняных кирпичей. Это было естественно, ибо в большей части Месопотамии нет камня и строевого леса, зато глина имеется в изобилии. В низинах было теплее, чем в холмах вокруг Ярма, и ранние дома на берегах строились с толстыми стенами и немногими отверстиями, чтобы не впускать жару в дом. Системы уборки отбросов в древнейших селениях, конечно, не было. Мусор постепенно скапливался на улицах и утрамбовывался людьми и животными. Улицы становились выше, и в домах приходилось поднимать полы, укладывая новые слои глины. Иногда строения из высушенного на солнце кирпича разрушались бурями и смывались наводнениями. Иногда сносило весь городок. Уцелевшим или вновь прибывшим жителям приходилось восстанавливать его прямо на развалинах. В результате городки, строившиеся снова и снова, оказались стоящими на курганах, поднимавшихся над окружающими полями. Это имело некоторые преимущества. Город был лучше защищен от врагов и от наводнений. Со временем город окончательно разрушался, и оставался только холм, Тель по-арабски. Тщательные археологические раскопки на этих холмах открыли нам обитаемые слои один за другим, и чем глубже копали археологи, тем следы жизни становились примитивнее. Это хорошо видно в Ярма, например. Холм Тель-Хассуна в верхнем течении Тигра, примерно в 100 километрах к западу от Ярма, был раскопан в 1943 году. Его самые древние слои содержат раскрашенную керамику, более совершенную, чем любые находки в древнем Ярма. Считается, что здесь представлен Хассуно-Самарский период месопотамской истории, продолжавшийся от 5000 до 4500 года до нашей эры. Холм Тель-Халаф, около 200 километров выше по течению, открывает нам остатки городка с улицами, мощенными булыжником, и кирпичные дома более совершенной конструкции. В период Халафа от 4500 до 4000 годов до нашей эры древняя месопотамская керамика достигает наивысшего развития. По мере того, как развивалась месопотамская культура, совершенствовались приемы использования речной воды. Если оставить реку в природном состоянии, можно пользоваться только полями, расположенными непосредственно на берегах. Это резко ограничивало площадь полезных земель. Более того, объем снегов, выпадавших в северных горах, как и скорость снеготаяния, варьируется от года к году. В начале лета всегда происходили наводнения, и если они оказывались сильнее, чем обычно, воды становилось слишком много, тогда как в другие годы ее оказывалось слишком мало. Люди додумались до того, что по обоим берегам реки можно выкопать целую сеть траншей или канав. Они отводили воду от реки и через мелкую сеть подводили ее к каждому полю. Каналы можно было выкопать вдоль реки на протяжении километров, так что поля, далекие от реки, оказывались все же на берегах. Более того, берега каналов и самих рек можно было поднять с помощью дамб, которые вода не могла преодолеть во время наводнений, кроме тех мест, где это было желательно. Таким путем можно стало рассчитывать, что воды, вообще говоря, будет не слишком много и не слишком мало. Разумеется, если уровень воды падал необыкновенно низко, каналы, кроме расположенных у самой реки, оказывались бесполезными. И если наводнения оказывались слишком мощными, вода затопляла дамбы или разрушала их. Но такие годы были редкими. Самым регулярным водоснабжение было в нижнем течении Евфрата, где сезонные и годовые колебания уровня меньше, чем на бурной реке Тигр. Около 5000 года до нашей эры в верхнем течении Евфрата начала строиться сложная система ирригации. Она распространялась вниз и к 4000 году до нашей эры достигла наиболее благоприятного Нижнего Евфрата. Именно в нижнем течении Евфрата расцвела цивилизация. Города стали намного больше, а в некоторых, к 4000 году до нашей эры, население достигало 10 тысяч человек. Такие города сделали слишком большими для старых племенных систем, где все жили одной семьей, повинуясь ее патриархальному главе. Вместо этого людям без отчетливых семейных связей приходилось селиться вместе и мирно сотрудничать в работе. Альтернативой был бы город, Для поддержания мира и принуждения к сотрудничеству необходимо было избрать лидера.